Глава 22. Еще один из этих резких звуков, едва слышных над усиливающимися воплями во всем тоннеле. Выстрел, замаскированный глушителем или местной акустикой. Но когда я его услышал, то уже повалил на пол Боудена, и взрывной стук пули о стену позади него был громче, чем сам выстрел. Во все стороны полетели осколки камней. Я услышал, как испуганно дышит Боуден, схватил его за запястье и сжимал до тех пор, пока он не выпустил оружие. Я удерживал Боудена за пределами поля зрения снайпера, который его выцеливал. «Ложитесь! Ложитесь! Ложитесь все!» — кричал я. Так неуклюже, что в это было сложно поверить, люди вокруг стали опускаться на колени. Теперь, когда они осознали опасность, их испуганные жесты и вопли стали все более преувеличенными. Еще один звук. И еще один. Визг автомобильных тормозов. Новый взрывной вздох. Это кирпичи приняли на себя еще одну пулю. Я продолжал удерживать Боудена. «Тиат!» — крикнул Дат. «Говорите!» — крикнул я ему. Охранники были повсюду. Они вскидывали оружие, смотрели по сторонам, отдавали друг другу идиотские, бессмысленные приказы. «Я ранен! Я в порядке!» — ответил он. «Иоланду застрелили!» Я посмотрел по сторонам. Стрельба прекратилась. Я поднял взгляд еще выше, туда, где Дат катался по полу, зажимая свою рану, туда, где лежала убитая Иоланда. Еще чуть выше, и я увидел милицию, которая приближалась к Датту и трупу, который он охранял. Я увидел полицейских, бегущих туда, откуда велась стрельба. В Бешеле полиция была заблокирована паникующей толпой. Корви оглядывалась. «Видела ли она меня?» — я закричал. Стрелок бросился бежать. Люди преграждали ему путь, но он размахивал винтовкой, словно дубиной, и они расступались. Полицейские получат приказ заблокировать выход. Но как быстро они смогут до него добраться? Он углублялся в ту часть толпы, которая не видела, как он стрелял. И если он действительно умен, то выбросит или спрячет оружие. Черт побери! Никто не пытался его остановить. Еще немного, и он уйдет. Я тщательно оглядел его по частям. Коротко подстриженные волосы, серая спортивная толстовка с капюшоном, черные брюки. Все ничем не примечательное. Бросил ли он оружие? Стрелок продолжал углубляться в толпу. Я встал, держа в руке пистолет Боудена, смешной Вальтер Р-38, но заряженный и в хорошем состоянии. Я сделал шаг по направлению к контрольно-пропускному пункту, но в этом хаосе я ни за что не смог бы пройти через него, только не сейчас, когда пограничники обоих городов размахивали оружием. Даже если улькомская форма поможет мне пройти границу ульком, и меня остановят бешельцы, а стрелок двигается слишком быстро, и я не успею его догнать, я помедлил. «Вызывайте подмогу! Следите за Боуденом!» — крикнул я Датту. А затем повернулся и побежал в противоположную сторону, к его машине. Толпа расступалась передо мной. Люди видели мою милицейскую эмблему и пистолет в руках и бросались на утек. Милиция принимала меня за своего, думала, что я кого-то преследую, и поэтому не останавливала. Я включил аварийные огни, запустил двигатель и рванул с места с головокружительной скоростью. Объезжая местные и иностранные машины, я мчался вдоль здания Копла-Холла. Сирена сбивала меня с толку. Я не привык к улькомским сиренам. Их «я-я-я» было более визгливым, чем у наших машин. Стрелок сейчас, должно быть, прокладывал себе путь сквозь перепуганную толпу путешественников в тоннеле. Мигалка и сирены расчищали мне дорогу как в Улькоме, так и в Бешеле. Я резко повернул руль вправо, и машина, подпрыгнув, перескочила через бешельские трамвайные пути. «Где же пролом?» Но никакого пролома не произошло. Никакого пролома не произошло, хотя убили женщину дерзко через границу. Нападение, убийство и покушение на убийство, но пули летели через сам пропускной пункт в Копола-Холле, через место встречи. Чудовищное, сложное, жестокое убийство. Но стрелок выбрал для него именно то место, где он мог в открытую смотреть на последние метры Бешеля, физическую границу и на Улькому, мог целиться точно, в единственный переход между городами. Если угодно, то это убийство было совершено с излишней заботой о границах городов, о мембране между Улькомой и Бешелем. Никто не проломился. Пролом не обладал здесь властью, и сейчас в том же городе, что и убийца, была только бешельская полиция. Я снова повернул направо и вернулся туда, где мы были час назад, в Улькому, на улицу Вейпай, которая находилась там же, где и бешельский вход в Копполо-холл. Я подъехал на машине так далеко, как мне позволила толпа, и резко затормозил. Затем вылез из машины и запрыгнул на ее крышу. Скоро улькомская милиция придет и спросит меня, что я, их якобы коллега, здесь делаю, но сейчас я залезу на крышу. После секундного замешательства я посмотрел не на тоннель, из которого выбегали бешельцы. Нет. Я посмотрел вокруг, на Улькому, а затем в направлении холла, всем своим видом подтверждая то, что я смотрю только на Улькому. Я был в неприкосновенности. Заикающиеся огни полицейской машины окрашивали мои ноги в синий и красный цвета. Я позволил себе заметить, что происходит в Бешеле. По-прежнему войти в Копполо-холл пыталось больше путешественников, чем выйти из него, но по мере нарастания паники усиливался опасный обратный поток. Поднялся шум. Продвижение очередей затормозилось. Те, кто стоял сзади, не понимали, что происходит, но они блокировали путь тем, кто прекрасно это знал и пытался сбежать. Улькомцы не видели суматоху в Бешеле, отворачивались от нее и переходили через улицу, чтобы избежать иностранных проблем. «Выходите! Выходите! Выпустите нас! Что?» Среди испуганных людей я заметил куда-то спешащего человека. Он привлек мое внимание тем, как тщательно он пытался не бежать слишком быстро, не казаться слишком крупным, не поднимать голову. Я решил, что это стрелок, потом передумал снова. Он протиснулся мимо последней кричащей семьи и беспорядочного строя бешельской полиции, которая пыталась восстановить порядок, но точно не знала, что нужно делать. Он протискивался в сторону выхода и поворачивал осторожно, но стремительно уходя прочь. Наверное, я издал какой-то звук. Убийца в нескольких десятков шагов от меня оглянулся. Он заметил меня, а затем инстинктивно развидел, потому что я был в форме, потому что я был в Улькоме. Но даже пока он отводил взгляд, он что-то понял и зашагал прочь еще быстрее. Я уже видел его раньше, но не мог вспомнить, где. Я в отчаянии поглядел по сторонам. Ни один полицейский не знал, что нужно преследовать именно его, а я находился в Улькоме. Я спрыгнул с крыши машины и быстро пошел вслед за убийцей. Улькомцев я отталкивал в сторону. Бешельцы стремились поскорее убраться с моего пути, одновременно пытаясь меня развидеть. Я видел их удивленные взгляды. Расстояние между мной и убийцей сокращалось. Я смотрел не на него, а на один из объектов в Улькоме, так, чтобы следить за стрелком периферийным зрением, не фокусируясь на нем, едва оставаясь в рамках закона. Я пересек площадь. Два улькомских милиционера неуверенно окликнули меня, но я их проигнорировал. Убийца, наверное, услышал звук моих шагов. До него уже оставалось несколько десятков метров, когда он повернулся. Он увидел меня, и его глаза расширились от удивления, но он, осторожный даже в эту минуту, не задержал на мне взгляд. Он посмотрел обратно в Бешель и ускорился, двигаясь по диагонали Керман-штрасс и прячась за трамваем, едущим в Колюб. В Улькоме дорога, на которой мы находились, называлась «Шоссе Сак-Умир». Я тоже прибавил шаг. Он снова оглянулся и зашагал быстрее, пробегая сквозь толпы бешельцев, быстро заглядывая в кафе, освещенные цветными свечами, в книжные магазины Бешеля. В Улькоме это место было не таким оживленным. Ему следовало зайти в магазин. Возможно, он не сделал этого, потому что на тротуарах ему пришлось бы пробираться сквозь пересеченные толпы. Возможно, что во время погони он рефлекторно уклонялся от глухих переулков и тупиков. Убийца побежал налево, в узкую улицу. Я за ним. Он бежал быстро, словно солдат. Расстояние между нами увеличивалось. Владельцы магазинчиков и пешеходы в Бешеле глазели на убийцу. Те, кто находился в Улькоме, смотрели на меня. Мой объект преследования перепрыгнул гораздо легче, чем я, через стоявший на пути мусорный бак. Я знал, куда он направляется. Старые города Бишели и Улькомы тесно пересекаются, но на окраинах начинается разделение на сплошные и иные районы. Это не была погоня. Это не могло быть погоней. Это просто были два ускорения. Мы бежали. Он в своем городе. Я у него на хвосте, разъяренный в своем. Я что-то кричал. Какая-то старуха уставилась на меня. Я не смотрел на него. Я по-прежнему не смотрел на него, но ревностно, законопослушно, на Улькому, на ее огни, граффити, пешеходов, всегда на Улькому. Он подошел к железным рельсам, закругленным в традиционном бишельском стиле. Он был уже слишком далеко, рядом со сплошной улицей. Улицей, которая находилась только в Бишеле. Пока я переводил дух, он поднял взгляд, чтобы посмотреть в мою сторону. В этот промежуток времени, слишком короткий, чтобы его можно было обвинить в совершении какого-либо преступления, он посмотрел прямо на меня. Я знал его, но не понимал, откуда. Он посмотрел на меня через границу, которая разделяла нас, и еле заметно торжествующе улыбнулся. Он шагнул туда, куда не мог пойти ни один улькомец. Я прицелился и выстрелил в него из пистолета. Я попал ему в грудь. Падая, он удивленно посмотрел на меня. Крики повсюду. Сначала из-за выстрела, потом из-за тела и крови. Все, кто увидел это жуткое правонарушение, почти сразу же завопили. «Пролом! Пролом!» Я подумал, что это говорят потрясенные свидетели преступления, но оттуда, где еще несколько секунд ничего не было, только сбитые с толку люди, появились размытые фигуры с застывшими лицами. Это слово произносили именно они, одновременно заявляя о преступлении и называя себя. «Пролом!» Что-то мрачное схватило меня так, что я ни за что не смог бы выбраться, даже если бы захотел. Я заметил, что труп убийцы накрыли чем-то темным. Голос рядом с моим ухом сказал «Пролом». Какая-то сила легко столкнула меня с места и быстро-быстро потащила мимо свечей Бишеля и неона Улькомы в направлениях, которые не имели смысла ни в одном из городов. «Пролом». Что-то коснулось меня, и я отправился в темноту за пределы бодрствования и сознания. Навстречу этому слову.